«Мани-мания».
Вы слушаете повтор программы.
Всем здравствуйте, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин. Сегодня у нас четверг, 7 ноября. Эфир прямой, и поэтому, если у вас будет желание позвонить или что-то написать, что-то прокомментировать, озвучу контакты. Телефон, по которому вы можете позвонить в студию, 8 800 100 ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. И также можно писать любые комментарии посредством WhatsApp, SMS-сообщений на номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит обеспечит этот эфир сегодня, впрочем, как и всегда. Ну что ж, мы продолжаем тему осознанных финансов и поговорим сегодня про такую вещь, как планирование. Она напрямую вытекает из прошлой темы финансовых целей. Поэтому, если будет интересно, послушайте в архиве на сайте Радио ВОС в разделе «Мани-мания». Последний выпуск. Ну что ж, а мы сегодня продолжим освещать эту увлекательнейшую историю и поговорим, собственно, про то, как с помощью каких инструментов можно заниматься планированием и что же оно собой представляет. Безусловно, мы говорим про какую-то личную, персональную финансовую стратегию, и не больше, и не меньше. Да, главное начать с себя и, как минимум, на уровне своих финансов построить какую-то желаемую картину, к которой вы хотели бы прийти. Поэтому к любой цели мы будем двигаться поступательно, и давайте хотя бы на первом шаге наметим эти дальнейшие элементы. Итак, первое. Мы с вами договорились, что во главе всего стоит цель. Мы установили цель, мы правильно ее сформулировали и выписали все финансовые цели, которые у нас существуют. Второе – это выбрать из них приоритетные. У нас получилось какое-то количество пунктов, из них нам необходимо выбрать те, которые вот здесь и сейчас для нас имеют максимальное значение. Далее нам необходимо проанализировать свои финансовые потоки. Как это делать, мы поговорим чуть дальше. Но важно понять, что под анализом финансовых потоков имеется в виду просто такой некий аудит, проверка, оценка того, какие, собственно, финансовые ресурсы есть здесь и сейчас, чем вы располагаете, сколько денег у вас остается ежемесячно, то есть это некая разница, дельта между тем, сколько денег вам регулярно приходит и сколько у вас из этого остается. Ну, собственно, как это делать, мы сегодня тоже чуть более подробно поговорим. Следующим шагом мы оцениваем стоимость цели и, соответственно, срок ее достижения. Если мы понимаем, что, ну, допустим, наша финансовая цель измеряется миллионом рублей, у нас есть действующий ресурс в виде какого-нибудь банковского вклада 300 тысяч рублей, разница остается 700, нам нужно понять, сколько ежемесячно мы на данную финансовую цель готовы откладывать. Допустим, это будет 10 тысяч, соответственно, мы понимаем, что горизонт до нашей цели составляет 70 месяцев. Ну и, соответственно, либо нас это устраивает, и тогда мы просто себе пишем финансовый план и ставим ежемесячное напоминание пополнять деньги для нашей финансовой цели. Либо мы вносим корректировки и думаем, что же мы можем оптимизировать. Ну и здесь очень важно, говорю сразу, когда мы говорим про долгосрочные цели, помнить про такой фактор, как инфляция. Да, потому что если наша финансовая цель измеряется, вот в моем примере, миллион рублей, да, и мы посчитали, что это 70 месяцев, получается, что это практически 6 лет, миллион рублей через 6 лет будет стоить совершенно не столько, сколько это происходит, сколько это составляет сейчас. Ну и то же самое, когда мы говорим про достижение какого-то пассивного дохода, часто в качестве примера люди приводят цифры, например, я хочу ежемесячно получать 50 тысяч рублей, ну вот в современных деньгах. Ну и это совершенно не равно тем же суммам через X количество лет. Но специально к эфиру я посчитал, ну вот, для суммы 60 тысяч рублей, да, вот в эквиваленте сегодняшних денег. Все примерно представляют уровень цен и примерное количество товаров и услуг, которые можно купить на эти деньги. Для кого-то 60 тысяч – это вполне себе комфортная сумма, для кого-то даже хорошая, для кого-то ничтожно маленькая. Но здесь важна не оценка этой суммы, а понимание, сколько сейчас вы можете на нее купить. Давайте попробуем представить, что мы целимся в пассивный доход, 60 тысяч рублей через X лет. Допустим, возьмем 2035 год. Давайте, да, вот побольше горизонт. Получается, через 10 с небольшим лет. Если мы берем ставку инфляции среднюю 5%, ну, будем считать, что вот инфляция у нас все-таки достигнет таргета, который обещает нам Центробанк, даже будет чуть ниже, при текущей инфляции достаточно большой. Вот. И всего лишь если инфляция будет 5%, то в тех деньгах, которые будут на 2035 год, мы будем уже иметь практически вдвое меньшую сумму, 31 с небольшим тысячу. Что это значит? То есть на 60 тысяч в 2035 году мы сможем купить такое количество товаров и услуг, которые сейчас, сегодня могли купить только на 31 тысячу. Да, вот в чем смысл. Ну и, соответственно, если инфляция будет еще больше, например, 8%, то уже эта сумма снижается до 22. Следовательно, мы должны учитывать фактор инфляции и делать поправку в своем финансовом плане на ту сумму, которая должна быть с учетом инфляции. Для этого существуют различные специальные калькуляторы, которые позволяют вам высчитать финансовую цель с учетом инфляции. Да, их можно найти большое количество в сети. Если кому-то интересно, да, я могу подсказать, поделиться либо ссылками, либо вариантами расчетов Excel, кому как удобно. Если сами не разберетесь, не найдете, то, пожалуйста, пишите, я думаю, мы с вами найдем решение. Вот. Что же здесь мы понимаем? Деньги обесцениваются достаточно быстро, поэтому мало просто откладывать. Да? Это нужно делать с достаточно большим запасом для того, чтобы покрывать те расходы, которые у нас находятся в отдаленной перспективе. Особенно сейчас, особенно когда мы говорим про высокую инфляцию, про то, что деньги сейчас обесцениваются еще с большей скоростью, чем это происходило до того. Поэтому расчет персональной инфляции, вашей инфляции, да, он имеет место быть. Что же это такое? Когда мы говорим про инфляцию, которая сейчас существует по меркам Центрального банка, да, Банка России, это не равно той инфляции, которую чувствуют конкретные люди в конкретной жизненной ситуации. Часто мы слышим, что вот официальная инфляция, допустим, составляет 12%, а цены в магазинах подорожали на 30% или еще что-нибудь подобное. Здесь важно понимать, что когда мы говорим про официальную инфляцию Росстата, мы имеем дело с определенным набором товаров и услуг в заданной пропорции. Это значит, что конкретно ваша персональная корзина, то есть то, что вы обычно покупаете, на то, что вы тратите деньги, это совершенно не равно тому, что находится вот в этой условной корзине Росстата. И для того, чтобы вашу личную инфляцию посчитать, вы можете, ну, сделать две засечки. Это, конечно, не так легко сделать, но попробуйте. Если вы ведете финансовый учет, вам будет это сделать гораздо легче. Для этого достаточно посчитать вот в средний условный месяц, сколько вы тратите денег на определенные товары и услуги. Зафиксировать и посмотреть, какое количество денег на те же самые услуги вы потратили ровно через год, в таком же месяце через год. И попробовать провести такой сравнительный анализ по двум-трем месяцам, чем больше, тем лучше. И вы увидите, насколько выросли ваши расходы. Ну, опять же, да, здесь очень важно, что вы смотрите пропорционально и изучаете именно одни и те же статьи расходов. Да, если вдруг вы просто начали в общем объеме покупать больше товаров, естественно, тут данные будут нерелевантные, неточные. Мы сейчас все-таки говорим про то, что вы покупаете ровно одно и то же количество, но денег тратите больше. Есть, кстати, тоже специальные калькуляторы, вы можете вписать то, что вы обычно покупаете, и, соответственно, система сама рассчитает вашу инфляцию, исходя из роста цен на те или иные отдельные товары. Почему это важно? Да, опять же, повторюсь, вот именно эту процентную ставку, не общей инфляции, да, а вашей персональной личной, если вы будете вносить в финансовый план, он будет точнее. Но если вам лень этим озадачиваться, если вам не хочется тратить на это время, вы можете просто воспользоваться обычной процентной ставкой Росстата. Это лучше, чем ничего, лучше, чем не учитывать это совсем. Ну что же, перейдем к теме планирования финансовых потоков. Это достаточно важная история. Далеко не все этим занимаются, и многие даже не понимают, о чем я сейчас говорю. Ну, я постараюсь это объяснить на пальцах достаточно просто. Мы сейчас говорим про то, чтобы взвесить, определить, оценить, понять, все-таки какая структура расходов у вас существует более-менее постоянно. На что вы тратите деньги, в каком объеме, откуда деньги к вам приходят и сколько их остается. Это как раз структура ваших доходов и расходов. Сколько денег к вам пришло, это один финансовый поток, сколько денег от вас ушло, сколько денег вы потратили во всех направлениях, это второй финансовый поток. Да, собственно, разница между этими финансовыми потоками составляет то, что вы можете оставлять себе, направлять на различные финансовые цели. Этими потоками можно управлять, но для этого, естественно, их нужно сначала оценить и их проанализировать. Для этого существует огромное количество способов. Ну, давайте сначала поговорим про какие-то более глобальные общие вещи, такие как, собственно, ведение бюджета. Я думаю, что многим из вас доводилось слышать про то, что бюджет бывает разный. Да, бюджет может быть на уровне предприятия, на уровне целой страны, но и на уровне персонально семьи или отдельно взятого человека он, естественно, тоже существует. Другое дело, что далеко не все его ведут. Да, то есть, если даже вы его не ведете, это не значит, что он, собственно, не существует, просто его никто не учитывает. Но в целом это сделать можно. Иногда банки, кстати, за вас это могут, в принципе, примерно прикинуть, проанализировав ваши траты и оценить вашу платежеспособность, закредитованность и прочие метрики. И, собственно, сделать вывод о том, стоит ли вам давать кредит или это будет для банка достаточно рискованно. Поэтому самостоятельно вести бюджет – это, конечно, лучше, чем не вести. Другое дело, что многим не хочется это делать, потому что, кажется, это занимает очень много времени, усилий, нужно в чем-то разбираться, нужно что-то записывать, нужно ничего не забывать. На самом деле это не так, и можно подобрать достаточно удобные, гибкие, простые инструменты. Ну, давайте поговорим про типологии бюджета, если мы сейчас говорим про семью, состоящую из двух и более человек. Здесь могут быть три классические картины варианта. Да, когда мы имеем ситуацию, где каждый сам за себя, так называемый раздельный бюджет. Допустим, есть пара современная, где каждый привык вот, планировать в рамках себя. Да, у них две зарплаты, две системы расходов, и, может быть, даже когда они приходят куда-то поесть, либо каждый платит за себя, либо кто-то один раз платит, в следующий раз платит другой. Да, это не хорошо, не плохо. Здесь я сейчас не хочу оценивать это с точки зрения там, философии, насколько это картины семьи может кому-то подходить, может нет. Мне кажется, здесь важно сейчас поговорить именно про финансовую составляющую. Важно понимать, что такой принцип в целом существует. Да, здесь мы про то, что может каждый иметь собственный финансовый поток как доходов, так и расходов и управлять им самостоятельно, независимо от своего партнера в семье. Следующий вариант – это смешанный бюджет, смешанный тип. Здесь уже, опять же, да, каждый имеет собственную систему доходов и расходов, но на какие-то общие цели пара может копить вместе. Да, например, я не знаю, взяли вместе кредит на что-нибудь, взяли вместе ипотеку. Да, при этом отдельные категории расходов также остаются за каждым из пары, но при этом есть общий платеж по ипотеке. Либо договоренность, что давай мы будем откладывать на обучение нашим детям и делать это совместно по энную сумму денег относить на счет каждый месяц. И у того, и у другого способа есть как свои плюсы, так и минусы. Мы их сейчас рассмотрим после того, как поговорим про третий тип. Это общий, да, совместный бюджет, где все кладется в некий единый котел. Да, твои деньги – мои деньги – наши. Ну или наоборот. То есть здесь, опять же, могут быть совершенно разные нюансы, но так такой общий пример, когда муж получил зарплату, жена получила зарплату, допустим, не знаю, возьмем разные уровни сумм, 60-40 тысяч рублей, сложили, получилось 100, и вот эти 100 тысяч составляют общий бюджет, и все расходы семьи, соответственно, из этого общего кармана финансируются по мере необходимости. Значит, если мы говорим про то, насколько легко учитывать во всех трех ситуациях, было бы интересно, вот пока я буду к этому подбираться, мысленно попробуйте дать ответ, в какой ситуации легче вести бюджет, когда он раздельный, когда он смешанный или когда он единый, общий. Ну и, собственно, если вы ответили, что легче всего вести бюджет, когда он раздельный, я думаю, вы ближе всего к истине. Почему? Потому что, когда вы ведете бюджет самостоятельно, вы гораздо легче можете оценить, на что и в каких ситуациях деньги уходят. Если вы зависите в этом от своей второй половинки, ну не то чтобы зависите, да, а деньги тратите как вы сами, так и кто-то еще в вашей семье. Не обязательно, кстати, это может быть жена, да, деньги могут тратить и остальные члены семьи, если у вас единый бюджет на всех. И учитывать, на что деньги уходили, когда они были потрачены там, не с вашей карты, да, или вы не можете отследить, что это была за операция, ну, естественно, сложнее. Нужно ли это делать? Наверное, нужно иметь общее понимание порядка цифр, да, что в каких пропорциях уходит на какие категории расходов. Об этом чуть ниже. Но сам факт того, что когда вы отвечаете за свои финансовые потоки, вам, естественно, легче ими управлять. Опять же, это не является причиной к тому, чтобы предпочитать вести раздельный бюджет в обязательном порядке. Это просто один из факторов, который облегчает задачу учета. Но, естественно, у общего бюджета тоже есть свои плюсы. В целом, когда семья мыслит в одном направлении, когда, собственно, все ресурсы аккумулируются в неком едином пространстве, достигать финансовых целей становится легче, проще. И поэтому, если оба супруга осознанно подходят к теме достижения какого-то финансового результата, как правило, им вдвоем его получить гораздо легче удается. И это здорово, когда так получается. Ну, про психологические особенности отношений к финансам, я думаю, мы поговорим в каком-то другом эфире. А сейчас продолжим. Да, что же мы можем использовать для того, чтобы оценить те самые финансовые потоки? Нам необходимо использовать для этого определенные инструменты учета и анализа. Ну, опять же, да, и часто задают вопрос, зачем учитывать доходы, нужно ли это делать, доходы, расходы, зачем это записывать, зачем мне это оценивать, у меня все хорошо, я примерно понимаю, на что я трачу деньги, денег у меня примерно одинаковое количество каждый месяц, я удовлетворен тем, что у меня происходит, и мне ничего не хочется менять. Нужно ли это делать в такой ситуации? Скорее всего, нет. Да, опять же, учет – это не какая-то штука, которую обязательно нужно кому-то внедрить, если вы даже сами не понимаете, зачем. Эта вещь – это полезный инструмент, но, опять же, он может быть полезным только в ситуации, когда вы к этому готовы, когда вы хотите что-то поменять в картине своих финансов. Если вас все устраивает, если вы получаете денег больше, чем тратите, если вас все удовлетворяет, вам хватает финансов для закрытия всех потребностей, для решения всех своих задач, ну, мне кажется, тогда вам действительно ничего менять не стоит, если вы при этом не пользуетесь учетом, то и хорошо. Вот. Но, к сожалению, по статистике, подавляющее большинство населения нашей страны имеют кредиты, иногда более двух кредитов, иногда более какие-то сложные финансовые ситуации, поэтому я понимаю, что для среднестатистического человека, у которого нет серьезных накоплений, иметь больше доходов, чем расходов ежемесячно, это, ну, жизненная необходимость. А следовательно, для того, чтобы к этой цели прийти, просто тратить меньше, чем зарабатывать, нужно понимать, а, собственно, на что вы деньги обычно тратите, куда они уходят и в каком объеме и откуда они к вам приходят. А после того, как вы это оцените, проанализируете, уже понять, а можно ли с этим что-то сделать, как в сторону увеличения доходов, так и в сторону уменьшения расходов. Здесь важно, что нужно работать и над тем, и над другим. Ну, собственно, это ответ на вопрос, зачем и нужно ли вести учет в каких ситуациях. Кстати, есть еще такой распространенный стереотип, что а зачем это записывать, я это знаю, помню, ну вот сам. Да, мне, в принципе, не нужно для этого дополнительные инструменты. Но это самообман, и если мы попробуем оппонировать такому мнению, то человека можно спросить: дорогой товарищ, давай попробуем провести такой эксперимент. Ты говоришь, что ты помнишь все, на что ты тратишь деньги. А сейчас, пожалуйста, давай вспомни позапрошлую неделю и с понедельника по воскресенье расскажи, пожалуйста, даже не сколько ты где потратил, это, естественно, сложно, а просто назови пропорцию. Вот за эту позапрошлую неделю, да, какая у тебя пропорция была, сколько процентов ты потратил на продукты, на медицину, на транспорт, на коммунальные расходы, на развлечения и так далее и тому подобное. И очень-очень примерно, да, человек может предположить, но это, скорее всего, будут такие истории типа «попасть пальцем в небо». Если вы все-таки не ведете учет, вам сложно работать с данными, которых нет, которые вы себе представляете примерно. Поэтому мы все-таки подберемся к тому, чтобы использовать какие-то более-менее серьезные инструменты фиксации расходов, записи, анализа тех инструментов, где эти записи уже существуют без вашего участия и так далее и тому подобное. Ну что же, какие способы учета можно использовать в современном нашем пространстве информационном? Безусловно, если раньше мы говорили, что для учета нужно взять тетрадку в клеточку, разлиновать ее специально по месяцам, по дням недели, по неделям, придумать категории, потом это все как-то высчитывать, сводить, то сейчас, конечно же, этого делать уже не нужно, хотя до сих пор сам лично встречаю людей, кто пишет в тетрадку, ручкой в тетрадку. Сейчас, в век, когда искусственный интеллект может сделать все, что угодно, люди пишут сами и потом сами считают на калькуляторе. Ну, хотя бы на калькуляторе уже хорошо. Но на самом деле, действительно, мне кажется, что если вдруг вы ведете учет на бумажном носителе, то, скорее всего, вы тратите больше времени, чем оно того заслуживает. А самое главное, вам очень сложно с этими данными потом работать и взаимодействовать. Автоматически вам сложно будет посчитать какие-то простые вещи, да, там, из месяца в месяц, сколько вы тратите на одно и то же, что делается там одним щелчком пальцев в Excel или в специальном приложении и так далее. Поэтому бумажный носитель, он, конечно, имеет место быть. Это лучше, может быть, чем вообще ничего не делать. И кто-то может получать удовольствие именно от того, что пишет это на бумаге. Но, повторюсь, с моей точки зрения, это неудобно, это не эргономично, и главное, это сложно потом как-то анализировать. Второй способ, который более технологичный, ну, кстати, вот фиксация на бумаге и фиксация, например, просто в текстовом редакторе, это для меня одно и то же. Да, кто-то говорит, ну, хорошо, я буду писать в заметках на телефоне. Я просто пишу в заметках на телефоне, и потом вы должны будете сделать все то же самое, что и на бумаге. Только, ну, разница в том, что вам, может быть, легче копировать и вставлять в калькулятор на том же телефоне или на компьютере. Второй способ – это электронные таблицы. Google таблицы, да, не знаю, любые формы офисных документов, где есть электронные таблицы. Excel, Google Sheets, там OpenOffice, решения от Яндекса, какие угодно. Да, здесь все варианты подойдут, набор инструментов примерно одинаковый, выбирайте то, чем вам удобнее пользоваться с точки зрения доступности, опять же, кросс-платформенности может быть, для кого-то Google таблицы могут быть удобнее с точки зрения того, что они могут легко их открыть и на телефоне, и на компьютере, да, не у всех есть полноценный, например, офис, версия Excel на телефоне, ну, тут уже, опять же, каждый выбирает по-своему. Что касается электронных таблиц, здесь, опять же, максимальная гибкость для вас. Это способ, который я бы не рекомендовал для новичков. Если вы пока не знаете, вот, стоит вести бюджет или нет, вам нужно какое-то простое решение, и вы не очень хотите тратить на это время, я думаю, что если вы возьметесь за Excel, вы рискуете достаточно быстро разочароваться, и я бы не рекомендовал вам с него начинать, тем более, что здесь вам все равно какой-то нужен шаблон. Кстати, на сайте Microsoft вы можете найти несколько шаблонов для ведения учета, бюджета в Excel уже готовых. Их можно скачать из библиотеки приложений. Да, есть много версий и для Google таблиц, созданных разными людьми, энтузиастами, экономистами, просто просветителями финансовой сферы. Но, опять же, здесь я бы рекомендовал вам для начала, может быть, использовать какой-то шаблон, но постепенно попытаться в нем разобраться, оценить, какие инструменты существуют, как работают формулы, что можно учитывать, и, ну, для себя выбрать, насколько вообще вам вот какой-то отдельно взятый шаблон помогает, и, может быть, есть какие-то моменты, которые вам хотелось бы в него добавить, или что-то вам, наоборот, не нужно, от чего-то вы готовы избавиться. Важно, что, да, какие все-таки элементы должны быть в любой таблице учета для того, чтобы она, ну, была более-менее актуальна. Вы должны, соответственно, иметь возможность оценивать в любой момент времени, какой текущий баланс у вас есть. Если у вас есть много разных инструментов, которыми вы пользуетесь для оплаты, все это в автоматическом режиме должно подсчитываться. Если вы совершили так называемую транзакцию, ну, то есть вам деньги откуда-то пришли, либо вы их откуда-то потратили с любого вида носителя. Наличными, с какой-то карты, со счета перевели. Вы просто в таблице выбираете соответствующий источник, и система должна автоматически пересчитать, с какого счета какая сумма ушла, и, соответственно, отобразить это и в общем балансе, и в балансе конкретно по данному источнику. Вы должны иметь возможность смотреть, какая категория, за какой календарный период, сколько занимает. Да, то есть, допустим, вы разбили все свои траты на определенные категории. Про сами категории мы, кстати, еще тоже отдельно поговорим. Ну, допустим, одежда, еда, коммунальные расходы, и вы должны иметь возможность оценить, сколько на еду вы потратили как в отдельно взятый месяц, так и в целом за год, так и посмотреть, сравнить, сколько вы тратили на еду в этом году и в прошлом, и так далее, и тому подобное. То есть вот все эти метрики здесь в Excel можно, ну, я говорю в Excel, вообще в электронных таблицах можно настраивать максимально гибко, удобно, и только вашей фантазией будет ограничиваться то, что можно здесь настроить. Я думаю, что один из эфиров мы, скорее всего, посвятим тому, что разберем ту таблицу, которую использую я, а говорю, что как раз вот из методов учета я использую конкретно Excel и имею свой шаблон. Я думаю, что в одном из эфиров я специально возьму его, расскажу про то, как это происходит, но поскольку в радиоэфире описывать Excel, наверное, не так наглядно, я, естественно, его в описании тоже выложу, но мы до этого еще доберемся. Постепенно время эфира заканчивается, поэтому здесь я оставлю запятую. Да, мы с вами разобрали только два вида варианта ведения учета. Один из самых простых и менее функциональных, и один из самых функциональных, но не для новичков. Про то, что может быть более подходящим для начинающих, не энергозатратно, мы поговорим в одном из следующих выпусков. Я думаю, что в следующем эфире у нас будут опять интересные гости. Следите за анонсами. Ну и вам всего наилучшего. Берегите себя, свои финансы. Будьте здоровы, берегите членов своей семьи. Мани-мани, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем счастливо. Пока.
Мани-мания.